Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Тимур Осмонов. Я рад приветствовать у нас в гостях экономиста Нургуль Акимову. Нургуль, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте, я тоже рада.
Мы с вами в конце года говорили о прогнозах того, как будет развиваться экономика в 2024 году. Ну и в частности, этот год также начался с комментариев и Министерства экономики, и главы Кабмина по поводу того, о том, как Кыргызстан намерен развивать свою экономику. Ну, в частности, говорилось немножко о долгосрочных таких прогнозах, в том числе Акылбек Джапаров на прошлой неделе говорил о том, что к 2050 году есть планы довести экономику Кыргызстана, вернее, ВВП Кыргызстана до размеров 200 миллиардов долларов. Сейчас, если не ошибаюсь, она, ВВП составляет около 46 миллиардов долларов. То есть обеспечить рост более чем, получается, в почти десяток раз. Но, тем не менее, давайте поговорим немножко проще, может быть, даже немного не отталкиваясь от цифр. Какие есть способы мотивировать рост экономики, какие актуальны для ситуации в экономике Кыргызстана? Потому что у каждой страны есть свои специфические инструменты, у каждой страны свой путь. И раз уж мы с вами говорили о том, что действительно многое в нашей стране зависит от импорта, большая часть доходов население лежит в неформальном секторе. Он, собственно говоря, вопрос, поэтому на нашу программу сегодня я поставлю так. Что, собственно говоря, необходимо делать в Кыргызстане для того, чтобы обеспечить позитивный рост нашей экономики? И какие есть факторы, которые действительно могут привести к развитию нашей экономической сферы и увеличению нашего ВВП?
Спасибо за вопрос. С одной стороны, это простой вопрос, но с другой стороны, достаточно сложный с точки зрения его раскрытия, потому что очень много деталей, очень много нюансов есть, которые надо оговаривать, прежде чем объяснять этот феномен. Ну, давайте начнем. Вообще уместно в экономике говорить сначала о человеке, и что, что может способствовать его деловой активности. Если мы посмотрим на экономику не просто как использование природных ресурсов, то, скорее всего, ну, хотя у нас природных ресурсов достаточно, но тем не менее для кыргызской экономики, мне кажется, было бы важнее обращать внимание на условия и на способности людей. Горная страна, не имеющая выхода к морю, с ограниченным количеством территории, с небольшим, относительно небольшим населением и с невысокой индустриальной развитостью, наверняка важно как бы не закручивать гайки в этой стране. Очень важно, чтобы люди не чувствовали страх, не чувствовали какие-то барьеры, связанные именно с их эмпатией, да? Mm-hmm. Если люди не будут ощущать несправедливость, не будут как бы опасаться за безопасность, то, скорее всего, в нашей стране прорывной рост будет возможен. Когда говорим о безопасности, это не только безопасность, связанная, допустим, с преступными группами. Это может быть связано и с государственным регулированием, которое как бы, ну вот, оцифровывают, еще какие-то вещи делают. Это не есть плохо, но не перегибая палку.
Угу.
Давайте, вот, чтобы было более понятно, а моя мысль, приведем в пример фермера. Я напомню, что каждый пятый работающий человек у нас работает в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве человек, допустим, выращивает там деревья для строительных целей, да, например. И он не сильно, ну, это у него семейный бизнес, но не сильно заботится о финансовой отчетности. Потому что для них это сначала им надо базовые потребности, и потом только на рынке немножко останется на как бы рост их бизнеса, да. И представьте себе, что сейчас будут все оцифровывать. Ну, уже оцифровывают, да, и ему говорят, единый, ну, ты индивидуальный предприниматель, ты фермерское хозяйство, пожалуйста, сдай отчет, в противном случае у тебя будет большой штраф. Окей, а этот человек не воспринял это всерьез, потому что он никогда этот отчет не сдавал, в целом у нас сельское хозяйство было всегда в тени.
Угу.
Может быть, не все. Ну, конечно, есть компании, которые, ну, как бы на экспорт ориентированы, они побольше, и они могут себе позволить людей, которые сдают отчеты. Но большинство не сдают. И, собственно, вот такой группы людей станет много-много, поскольку у нас мелкая мелкоторговая это, да, модель в сельском хозяйстве, они не будут сдавать отчет, и у них появятся огромные штрафы. И что их может остановить? Ну, то есть это может стать причиной остановки в целом их деятельности. Потому что им скажут, у тебя там 20 тысяч штрафа накопилось, для них это неподъемная сумма. Они никогда столько не тратили даже на... Они, может быть, такие деньги тратили только на оборудование, чтобы облегчить свой труд.
Mm-hmm.
И они тогда могут сказать, либо я не буду работать и уехал в эмиграцию, или миграцию, да? Либо там, я ничего не знаю, что так делать с этими налогами. А система не может ее как бы вычеркнуть.
Угу.
Потому что начисление произошло, у налоговиков недоимка произошла. И таким образом, я к чему это рассказываю? Просто некоторые хорошие идеи не должны стать причиной стагнации определенных секторов, где люди не так мобильны и, в принципе, не готовы к новым технологиям,
угу,
регуляторным. Вот. А если мы посмотрим со статистику по воспроизводству товаров и услуг, то мы поймем, что одна пятая часть — это в сельском хозяйстве, другая часть находится в торговле. Торговли больше, четверть населения. Но опять-таки, в торговле, почему вот принято называть, что торговцы скрывают, то вот они такие недисциплинированные. Но ведь у них не совсем условия приемлемые, да? Они могут в холод, в жару, то есть не самые лучшие трудовые условия, да? Может быть, есть смысл сначала поработать с их социальными возможностями, да, именно на охраной труда, да, и уж потом, как бы говорить, ну, поскольку их большинство, и уж потом как бы переходить на налоговые какие-то закручивания гаек, да. Третий по рейтингу у нас идет, третий у нас идет, значит, обрабатывающая промышленность. Тоже, на самом деле, вот когда мы говорим обработка, мы думаем, там, овощи, фрукты обработали.
Угу.
Но на самом деле это не так. В кыргызской обрабатывающей промышленности половина — это переработка металлов. То есть представьте себе, если этот сектор генерирует половину обрабатывающей промышленности, сколько там тогда людей работает? Или это делают машины? Тоже следует разобраться. И работают ли там вообще наши граждане? Тоже большой вопрос, потому что мы знаем, что горную добычу в основном китайцы заходят, ну, то есть иностранные компании там работают и приводят своих специалистов. А это как бы связано, да? То есть добыча металлов, добыча руды и ее переработка — это один кластер, да? И в переработке большей долей вероятности работают также иностранцы. Ну, я не утверждаю, потому что у меня нету данных, но исходя из логики, что в основном инженерных специалистов приводят из-за границы, скорее всего, в этом секторе работают не совсем массово наши граждане. Но даже если они бы работали, они настолько, ну, как бы, их голоса мы нигде не услышим, по крайней мере, я сколько скроллю новости, я никогда не читала, чтобы работники металлургии как бы что-то заявляли о себе.
Mm-hmm.
А хотя, если посмотрим данные, около половины в обрабатывающем секторе. Обрабатывающий сектор — это больше половины всего ВВП, чтобы мы понимали. Так вот, к вопросу о том, какая специфика в Кыргызстане.
Mm-hmm.
Вот такая специфика именно с точки зрения производства товаров и услуг.
То есть это сельское хозяйство, это торговля и обрабатывающая промышленность, которые тоже в своей структуре неоднородны. скажем так. Слушайте, когда говорится о том, какие мы усилия предполагаем для того, чтобы мотивировать тот самый экономический рост. В основном, чаще всего, ну, обыватель, он думает так, что если мы будем развивать какую-нибудь промышленность с высокой добавленной стоимостью, то это решит большинство наших проблем. А с другой стороны, в структуре ВВП мы видим, что люди занимаются-то не тяжелой промышленностью далеко, то есть это сельское хозяйство,
Тимур, смотрите,
и торговля.
Когда мы говорим о глубокой переработке или о сложных товарах, которые должны производиться в стране, то мы, скорее всего, попадаем в перерабатывающий сектор. Но в перерабатывающем секторе почему у нас так мало производства пищевых продуктов, производства одежды, там, производства такие бумаги, фармацевтики там, или других-других много потребительских товаров, которые, в принципе, мы могли бы, создавать и рабочие места, и повышать ВВП. Наверное, для этого требуется технологии, какие-то освобождения. Если мы посмотрим налоговый кодекс, то мы поймем, что там для этих секторов не так уж и много льгот, не так уж и много поощрений. И идеально вот я вижу ВВП Кыргызстана таким образом. Переработки именно в производстве потребительских товаров, это продовольствие и другие бытовые товары, производятся в Кыргызстане. И их не привозят из-за границы. То есть привозят только то, что вообще нереально в кыргызских условиях сделать. И тогда мы сразу, если мы эти сектора, именно эту обрабатывающую промышленность будем развивать, мы выиграем дважды. Наш сом укрепится за счет того, что мы импорт не будем покупать и вымывать свою валюту. И появятся рабочие места, и благосостояние вырастет. И вот мне кажется, что именно здесь лежит как бы секрет успеха потенциальный, да, кыргызской экономики.
Это да. Вы сейчас, насколько я понял, говорите об импортозамещении, о котором очень много говорилось, например, в Российской Федерации, в том числе, ну, что бы то ни говорилось по поводу структуры российской экономики, мы сейчас видим, что на самом деле усилия по импортозамещению не везде в России, но дали свой эффект, и, в принципе, он начинает через время быть очень ощутимым. По крайней мере, мы это видим в Кыргызстане, потому что большое количество российских товаров как раз-таки составляют структуру нашего импорта. С другой стороны, правда, как бы возникает такой вопрос, что, возможно, мы могли бы это сделать и сами своими усилиями. С другой стороны, мы, вот что, кстати говоря, показывают и данные Министерства экономики, развиваем нашу внешнюю торговлю. И многие эксперты говорят, что это в первую очередь связано с реэкспортом. То есть мы перестали стесняться того, что мы реэкспортирующая страна.
По поводу Министерства экономики, а там очень, ну не то что часто, но в целом их работа разрабатывать программы развития секторов экономики, в том числе экспортные программы. Там есть кластерная программа, там все какие-то, ну, по сельскому хозяйству. И там, по-моему, по швейному сектору тоже какие-то там меры предпринимались. Ну вот, хотя, да, казалось бы, у нас мебель делают, швейники работают. То есть как бы они вроде бы есть, но если мы посмотрим производство ВВП, то их очень незаметно. Может быть, как бы они в тени работают. Хотя, если мы посмотрим, опять-таки, публикацию Национального статистического комитета, где, собственно, обозначают, какие сектора находятся в тени, они почему-то больше 16% указывают торговлю. А может быть, есть смысл пересмотреть методику оценки или как там считается, потому что, ну, все эти программы, оценки, они же, наверное, просто понимаете, когда Минэконом говорит, что швейники, там, мебельщики, там, я не знаю, еще какие-то ремесло, то, что развивается, то, что они говорят, и то, что говорит статкомитет своей публикации о ненаблюдаемой экономике, они, получается, входят в противоречие. То есть не совсем... То есть кто из них прав? Я как бы верю больше статкомитету, потому что у них нет, во-первых, предвзятости, и есть стандартизированный способ сбора информации. Так вот, ну, коль уж швейников поддерживают, они как бы есть, они работают, ну, может быть, тогда есть смысл их просто выводить из тени.
Да.
Если их реально много.
Их и правда много. Вот вы говорите, что, ну, как специалист, понятное дело, и представитель науки, смотрите на данные, в том числе официальные. Вот я как журналист больше привык верить, ну, словам тех людей, которые приходят из отрасли. Вот, собственно, глава ассоциации «Лехпром», когда приходил к нам, и мы как раз-таки беседовали о том, что действительно наши государственные органы очень большую надежду возлагают на нашу легкую промышленность и на швейников. А с другой стороны, вот нам привели статистику, что легкая промышленность в структуре Кыргызстана, угу, по крайней мере, в структуре его ВВП, она ведь составляет
очень мало,
буквально
одежды всего лишь 13 миллиардов.
Да, это очень мало. Это буквально, насколько я понимаю, меньше 5% даже. То есть какие-то очень небольшие цифры.
Это 3% от переработки, это не от ВВП.
Даже
еще
не от ВВП. Да, то есть, понятное дело, большая часть этого сектора, мы делаем простой вывод, она находится в тени, и мы ее абсолютно никак не можем посчитать в структуре нашего ВВП. Вот, кстати,
нет,
говоря,
его можно посчитать, но его настолько мало, и вообще вот те, кто занимается какими-то эмпирическими, да, анализами, кто вот именно хочет это по науке делать, чтобы оно было достоверно и чтобы оно вызывало доверие, как бы не бросается в глаза. И обычно же по трендам, вот там, где много, и на это обращают внимание и как бы анализируют структуру. Но оно сидит в переработке, и то в 3%. Ну как вообще?
Ну да, это практически такая капля в море, которую можно и не заметить. По поводу импортозамещения. Я, честно говоря, уже довольно долгое время стесняюсь задавать этот вопрос, потому что, ну, действительно, как бы такая довольно ясная картина, как бы предполагается, что если вы производите ряд товаров, которые необходимы вашим же людям внутри вашей же страны, то, ну, собственно, скорее всего, это может быть выгодно. С другой стороны, когда говоришь о специфике нашей экономики с некоторыми экспертами, они говорят о том, что даже производство каких-то, ну, очень востребованных товаров на территории нашей страны, например, выращивание той же самой пшеницы, оно неконкурентоспособно для нашей страны, потому что есть поставщики, которые готовы нам отгрузить большое количество этого продукта по не очень большой цене, и поэтому, собственно, иногда представляют такую модель развития нашей экономики. Давайте мы будем покупать товары первой необходимости из-за рубежа, а сами будем заниматься, не знаю, сферой услуг, туризмом каким-нибудь будем заниматься.
Не есть плохо, и
это жизнеспособно или нет? Или же все-таки нам необходимо вот все сказать, нам нужно вот это и вот это, давайте будем
самое страшное,
закрывать эти позиции.
Ну, хорошо, что вы как журналист это говорите, но самое страшное, когда ограничивают. Не надо ограничивать. Кто что умеет, пусть развивает.
Угу.
Другой вопрос. Не нужно как бы питать иллюзии госорганам, которые занимаются регулированием и как бы проработкой правил игры, о том, что те или иные сектора, если они там маркетинговую свою часть как бы проработали, думают, что это самая главная отрасль. Скорее
понятно
всего, надо, как бы, если мы говорим о госрегулировании, чтобы они верили реальным данным и предпринимали шаги для стимулирования тех секторов, где наибольшее количество людей работают. Особенно женщин, если они являются кормильцами, на них надо обращать внимание, потому что эти люди так или иначе влияют на в целом ситуацию в стране, да?
Угу.
На потребительское поведение, на вообще деловую активность, на все-все в основном влияют как бы сами эти люди. И если, допустим, 200 тысяч работают именно в производстве одежды, тогда как бы представьте, из миллиона, если 200 тысяч, это пятая часть, да? Это же как бы существенная группа людей.
И в швейной промышленности,
и
не секрет, работают
женщины. Да, то есть тогда надо обращать на это внимание, но то есть обращать внимание на охрану труда, соблюдение их прав с точки зрения выплаты социальных отчислений, чтобы они не были в тени. И также обращать внимание на сбыт, да, то есть если, чтобы они в ВВП не в 3% занимали, а как минимум 20%, потому что с точки зрения трудоемкости они 20% и занимают.
Mm-hmm.
С точки зрения производства товаров занимают всего 3%. Это же парадокс. Либо кто-то в тени, либо это просто надутый аргумент, который не подтвержден данными.
Mm-hmm.
То есть кто-то, что-то из двух получается. Ну, просто я сама не занималась исследованием именно швейного сектора, но вот эти данные сильно асимметричны, и это вызывает вопросы.
Ну, по крайней мере, да, как я уже говорил, по крайней мере, разница заключается в том, насколько активно у нас об этом говорят, а вот в цифрах это почему-то не отображается, поэтому тоже возникают вопросы. Все-таки продолжаю тему об импортозамещении. Если вообще какие есть способы стимулирования производства того или иного продукта вот внутри страны? Это обязательно тоже, ведь мы говорим и о госрегулировании. Я это себе как вижу, как человек, который не связан с экономикой. То есть мы...
Если бы вы жили в Лондоне, да, и купили бы себе из китайского маркетплейса курточку, угу, если эта курточка стоила бы $20, но пошлину вы заплатили бы $50. И у вас отпало бы любое желание покупать эту курточку.
Цена бы у нас компенсировалась за счет налогообложения.
Нет, таможенная пошлина. Угу. И что это значит? Протекция. Любая нормальная страна занимается протекцией, чтобы вы купили курточку именно английскую, а не китайскую.
Ну, в данном случае,
потому
да,
что английская курточка не облагается 50 фунтами.
Понятно.
Понимаете, да? Очень простая логика. В Кыргызстане этого нету. Поэтому, чем мы покупаем кыргызское, нам дешевле покупать там какое-нибудь арабское, или там, не знаю, китайское, или там еще какое-нибудь.
И турецкое, или российское.
Я к тому, что у нас, в принципе, нету барьеров, и, в принципе, нету таких вещей, которые сдерживают импорт. Поэтому импорт, он наваливается, убивает местное производство своей конкурентной ценой и качеством. И таким образом, как бы, шанс выжить местному производителю, который на самом деле берет кредит втридорога, чем его конкурент в другой стране. Я напомню, в Европе минусовые ставки. А у нас сколько? 40%. Ну, ладно, 30, если это бизнес.
Но это все равно драконовские, конечно,
ставки. Ну, конечно.
Ставки.
Ну, это, представьте, там по объему сколько выпускают и какие дешевые деньги получают. Ну, конечно, они будут и дешевле, и качественнее.
Угу. Вот я как раз тоже об этом хотел спросить, о том, что ведь у нас, по сути, нет никаких инструментов для защиты собственного производителя. Мы, во-первых, находимся во Всемирной торговой организации. Это тоже налагает
все
на
находятся.
Нас.
Но там есть инструменты для протекции. Я вам просто приведу пример. Угу. Китай с тех пор, как вступил в ВТО, за 3 года, вот они в 2001 вступили, я просто смотрела данные ВТО, они, оказывается, 1200 нотификаций, называется это, типа уведомления. 1200 уведомлений отправили, которые направлены на протекцию. Они же тоже члены ВТО. А мы сколько отправили за эти 20 лет членства? Большой вопрос.
Большой вопрос, слушайте. Но плюс ко всему мы еще состоим в Евразийском экономическом союзе.
Это не исключение. Евразийская комиссия тоже так же работает, как ВТО. С точки зрения торговли. Угу. Там тоже два наших министра, да неважно, не только эти министры, в целом страна, у нас же Минэконом определен этим уполномоченным органом по взаимодействию.
По работе с ЕАЭС, да.
И Минэконом может делать эти, да, инициативы и выставлять на совет. И, в принципе, там я просто, когда работала в ЕЭКе, я помню, самые активные это россияне и белорусы. Хотя... Сам таможенный кодекс на 70% дублирует российский этот, да, вот этот закон о внешней торговле. И то они защищаются и все время вот эти отправляют инициативы, корректирующие тот или иной тариф. Сколько Кыргызстан отправляет? Я не буду озвучивать цифры просто из-за уважения к своей прошлой работе.
Угу. Но, с другой стороны, обычно и сами... Министры Евразийской экономической комиссии говорили у нас в эфире о том, что Кыргызстан мог бы быть более инициативным, по крайней мере, в своих предложениях. Хорошо, получается, все инструменты у нас, в принципе, есть.
Есть?
И у нас есть возможность все-таки защищать,
конечно,
своего собственного производителя, несмотря на то, что некоторые говорят о том, что вот Кыргызстан потерял инструменты для того, чтобы управлять этим делом.
Не потерял. Просто, видите, те, кто готовит эти... Это же требует времени, вообще какие-то исследовательские инструменты. То есть надо же прорабатывать. И, видать, как бы у кого-то компетенции не хватает, у кого-то времени не хватает. И как бы так получается, что либо, может быть, штат сократили, и там люди успевают только на письма отвечать. Но бывает. То есть, скорее всего, надо вот политическому руководству понять, что у нас очень пассивное государство, и как бы поставить эту задачу. Может быть, где-то увеличить штат, может быть, набрать исследователей, которые умеют работать с данными, да?
Угу.
То есть, как бы, этот вопрос подлежит решению, и я далека от мысли, что надо обвинять там среднее звено. Что от них мало что зависит. Конечно, от них много зависит, если при прочих равных, да, если условия располагают, если руководство как бы ставит такую задачу.
Знаете, когда к нам в студию приходил президент Ассоциации рынков нашей страны Сергей Васильевич Пономарев, как раз это было в день работника торговли. Мы как раз говорили о торговле в нашей стране. Вот как раз Сергей Васильевич говорил о том, что, ну, действительно, его слова со статистикой не разошлись. Более четверти людей в нашей стране задействованы так или иначе, или напрямую, или косвенно в торговле. Хотя, по его словам, стандартам, ну, скажем, для страны развитой, в торговле должны работать не более 5-7% людей. У нас же получается, что, в принципе, когда в стране нет своих собственных больших производств, действительно, довольно легко предположить, что легкий способ заработать – это где-то купить подешевле, накрутить себе маржу и продать немножечко подороже, тем самым себе денежку заработав, но и взвинтив, к сожалению, цену на тот или иной товар. Вот как вы к этому относитесь? Действительно ли такое большое количество людей, которые задействованы в первую очередь в торговле, в том числе тоже, не то чтобы мешают развиваться экономике, но, скажем так, противоречат ее становлению на производственные рельсы?
Вообще нету идеальной модели, но, скорее всего, Пономарев озвучил такую, скажем так, сгруппированные какие-то данные. Но видите, мы должны, когда, вот прежде чем давать оценку, есть смысл погрузиться в бизнес-цикл каждой отрасли. Вот, например, торговля – это короткие деньги. Там за 2-3 дня или там за месяц максимум можно прокрутить, условно говоря, ты 1000 сом вложил, 1000 сом за месяц оно может прокрутиться. Если вы открываете перерабатывающее производство, это вы минимум год должны ждать, чтобы оно прокрутилось, то есть чтобы вы его произвели, потом поставили на рынок, потом продали, то есть там длиннее цикл. И поэтому, почему люди идут в торговлю? Потому что им срочно нужны деньги. Потому что им сейчас надо кушать. И те, кто в торговле, им очень сложно потом переходить в длинные производства, в длинный цикл, бизнес-цикл. То есть, конечно, есть, кто накопил капитал и потом начал, ну, открыл производство, у кого излишки денег появились, да, и они потом остались там, не знаю, переработчиками тех или иных сельхозпродукции или там металла или еще чего-то, да, пластика. Такие есть, но это может быть 1% из всего. И для этого требуется характер, выдержка и, может быть, еще и
знания
везение.
Еще, да. И образование не мешают в этом деле.
И вот, допустим, когда мы сравниваем Кыргызстан с другими странами, мы должны еще сравнивать их социальные условия. Тот же наш сосед Казахстан. У них вот эта программа «Балашах» сколько лет уже работает? Больше 20 лет. Они целую плеяду людей обучили, которые сейчас работают и в бизнесе, и в государстве, и которые, собственно, борются за... Там же надо обратно же возвращать вот то, что выдает через Балашак. То есть они создали такие условия, где наращивается и человеческий капитал, и, этот, и эти люди создают еще бизнес-активности, да? Может быть, наш путь тоже должен охватывать именно образовательные проекты. То есть не только квоты. Вот, допустим, я знаю, что по квоте едут учиться, а потом как бы и все. То есть без обязательств. А если бы это была программа, которая будет обязывать какие-то вещи делать для страны, для общества?
Угу.
Пока у нас такого нет уже.
Пока у нас такого нет, и люди очень часто, кстати говоря, для того, чтобы заработать деньги, обращаются к пути трудовой миграции. Это тоже очень большая... Но плохо учитываемая и неструктурированная отрасль нашей экономики. Понятное дело, что деньги трудовых мигрантов в нашей экономике присутствуют в большом количестве. Да. Другое дело, что в ВВП их посчитать, ну,
Почему? Можно.
Не получится или может получиться?
Можно. Ну, через что? Через потребление продуктов питания, через образование. Их семьи на что тратят? На продукты питания, на здравоохранение, на образование.
В лучшем случае на недвижимость, да?
И на это, да, строительство этих частных домов. У нас же квадратура частных домов растет же из года в год. Но, скорее всего, благодаря мигрантам. Потому что их семьи расширяют их жилплощадь. Они же не строят бизнес-центры. Правильно? Они там делают себе пристройки или там второй этаж своего дома. Поэтому в этом плане, я думаю, что существенно их вклад. Если бы они не высылали, потребление не росло бы, и, соответственно, импорт тоже не рос бы. Потому что импорт откуда появляется? Когда и покупают, и есть спрос.
Слушайте, ну вот когда, ладно, мы поговорили про торговлю, и действительно, скорее всего, структура экономики и структура нашего ВВП довольно неплохо, как оказывается, отражает действительное положение дел для населения, чем они вынуждены заниматься. Торговля, короткие деньги, действительно, это ежедневный какой-то заработок. И если население живет не очень богато, то понятное дело, что ежедневный заработок очень важен для, ну, каких-то вещей, чтобы свести концы с концами. Что касается трудовой миграции, у нас очень часто ведутся разговоры о том, что необходимо возвращать наших трудовых мигрантов к себе для того, чтобы создавать им здесь условия, для того, чтобы они работали в первую очередь, опять же, на нашу экономику. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения вас как экономиста, трудовые мигранты – это скорее проблема нашей страны из-за того, что мы, теряя людей, не можем здесь себе, ну, скажем так, создать с помощью человеческого капитала новые производства, новые возможности для бизнеса и так далее, и так далее. Либо это наше конкурентное преимущество, потому что люди все равно наши, и они как бы полностью от Кыргызстана практически никогда не отрываются и продолжают присылать деньги на родину. Это плюс или минус?
Я бы не стала людей рассматривать как... Хотя они являются фактором этого, да, экономическим. Но я бы посмотрела на эту проблему с другой стороны. Вы знаете, что мигранты – это один из уязвимых групп населения, которые тотально, их вообще человеческие права, да, гражданские права нарушаются. Если, когда мы можем вернуть или не вернуть, или в целом надеяться на пользу мигранта, когда их права будут защищены? Скорее всего, надо в тех странах, где они пребывают, межгосударственные программы создавать, чтобы их поддерживали, чтобы их в изоляторы не сажали там, чтобы их не наказывали, чтобы их не притесняли. Это первый вопрос. То есть, чтобы их гражданские права были соблюдены, как людей. Второе. У нас не секрет, что среди мигрантов есть те, кто занимается запрещенной деятельностью. Вот эту часть почему-то нигде не озвучивают и, в принципе, не прорабатывают там. Вот я не знаю, просто я читала недавно исследование, и там говорится, что на рынке бывшие заключенные там создали такую систему, где как бы типа рэкетирство, но оно как бы более системно, да? То есть как бы люди, которые не знают и поехали в трудовую миграцию, попали, условно говоря, на рынок, на работу, и они попадают в эту маргинальную среду, да, чтобы именно среди наших соотечественников этих маргинальных групп было меньше, скорее всего, нужна целенаправленная работа. Понимаете, да? То есть, может быть, маргинальная группа есть, их немного, но они вовлекают в себя, в свои группы больше людей из новоявленных эмигрантов. Понимаете, да? То есть, как бы, даже если уезжают от нас люди, чтобы они оставались в безопасности, государство может предпринять определенные меры. А еще один немаловажный вопрос, это связанное с институтом семьи. У нас очень много семей, где уехал один из опекунов, родителей, да, потом начинаются разные последствия, связанные с имуществом, с опекунством, в целом вот с институтом семьи. Может быть, есть смысл как бы прорабатывать социальные программы, связанные с поддержкой семьи. То есть если они всей семьей уезжают, это одна история. Если это один родитель уезжает, другая история. Чтобы вот вот это не стало причиной социальных потрясений, да, даже на уровне одной семьи. И уж после всего этого уместно говорить об экономических каких-то выгодах или потерях, или еще что-то, да. То есть хотелось бы, да, чтобы мигранты были полноценными членами общества, а не изгоями, а не забытыми, да, стратой.
Угу. Людьми, о которых мы говорим, как об особенных людях, но не всегда, к сожалению, с положительной точки зрения.
То есть у нас, видя вот этот валовой приток денег, почему-то начали говорить о них как о ресурсах, а хотя это же тысячи людей, это их там по $300 каждый выкладывал, и это получилось 2 миллиарда, да? А мы их всех обобщаем, как будто бы там обезличили, и думаем только, вот эти 2 миллиарда нам поступили, ура, ура. А за каждым из них есть какая-то судьба, какие-то нерешенные проблемы, которые они самостоятельно не могут решить, и это можно сделать только через межгосударственные переговоры и, может быть, через госпрограммы.
Ну, может быть, и ведомство отдельное нужно, наконец-то, для того, чтобы заниматься этими вопросами. Еще один ресурс, на который иногда делается ссылка, благодаря чему мы можем развить нашу экономику. В основном упоминаются перспективные в будущем большие горнодобывающие производства. Говорим, что мы сидим на больших залежах всяких редкоземельных металлов, урана, золота и всего остального. И вообще там в недрах у нас миллиарды и миллиарды долларов. По словам Акылбека Чапарова, мы должны их использовать, потому что вот в Саудовской Аравии используют же их богатство. И мы тоже должны, соблюдая, конечно, все экологические стандарты, их добывать. Вот скажите, пожалуйста, а эта экономическая модель, насколько она эффективна? Потому что мы уже как говорили, например, в обрабатывающей промышленности металлургии работает не так много людей, и там могут работать в том числе и иностранные граждане. Хорошо, какое-нибудь добывающее большое производство, высокотехнологичное, ну там будут работать, наверное, дай бог, 800 человек, плюс ко всему иностранные специалисты, и плюс ко всему наши граждане, которые будут получать большую зарплату, но их мало. А нас 7 миллионов. А другим что делать в этих условиях? В госсектор идти, куда налоги пойдут, или чем-то другим заниматься?
Ну, честно говоря, я бы не поддержала эту идею, потому что вообще вот, любое прикосновение к природе, вообще его, не знаю, разрушение, даже если ты там рекультивируешь, все равно оно будет нести какие-то последствия. Если есть возможность не использовать вообще природные ресурсы, к этому надо стремиться. Если не хватает, не знаю, знаний, энтузиазма и других вещей, то, конечно, надо использовать. Но, видите, сравнивать с Саудовской Аравией просто это некорректно, потому что они не разрушают горные породы. Они просто то, что есть на поверхности, просто откачивают, и все. Там, вот как у нас, точно, там вот хвосты, как у нас, радиацию не будут распространять.
Ну, повезло им больше, надо сказать, да, с нефтью.
Ну, повезло. У них свои, как в каждой стране есть свои проблемы, которые мы можем не знать. Наша проблема в бедности и в неравном распределении богатства, да.
Ну, вот классный же способ. Гору взорвал, извлек оттуда материал.
Ну, не
проблемы
знаю.
Бедности решил. Или это так не работает?
Вообще опыт показывает. Ну, допустим, вот Хумтор 20 лет назад это самое начали разрабатывать. Сколько людей разбогатело? Нельзя сказать, что все. Нельзя сказать даже половина и даже четверть. Живут ли все, даже в этой области, все люди выше черты бедности? Есть ли вообще... Можно ли говорить, что на Иссык-Кульской области, коли ж там начали разрабатывать, нету бедных. Нельзя сказать. Поэтому можно все что угодно говорить, но наш кыргызский опыт говорит, что обычно так не бывает.
Угу.
И те, кто вложил там машины, оборудование, они больше всего забирают.
Угу. Ну, то есть, есть ли какой-то универсальный способ для того, чтобы решать проблему той самой бедности, которая, к сожалению, в нашей стране... Уж не знаю почему, вроде бы в госсекторе зарплаты добавили, а бедность выросла. Парадокс.
Нету единого рецепта, но есть путь, по которому просто надо идти. Надо все время стремиться развивать, поддерживать те сектора инклюзивные, где наибольшее количество людей вовлечены, защищать их трудовые права, создавать им экологические условия, чтобы они там в мороз, не знаю, какие-то радиации не глотали, чтобы в мороз не сидели, чтобы у них в семьях достаточно было продовольствия. Чтобы продовольствия было достаточно, его надо производить в нашей стране, а не покупать из-за границы. То есть как бы то, что я описываю, это длинный путь, и это, может быть, нелегкий путь, но наиболее справедливый, мне кажется, чем... Ну вот говорят, я просто не хотела эту тему поднимать, но тем не менее, ну хорошо, вот коль уж мы дошли до золота, почему в 22-м году золото на миллиард сомов его нету? Ну то есть оно есть в статистике, но указана неопределенная страна. Я не против, хоть куда пусть уходит, там, пусть во благо, но понимаете, то, что они указали неопределенная страна, оно резко... очень сильно исказила статистику. Когда искажается статистика, исследователи и лица, принимающие решения, начинают принимать неправильные решения, потому что данные искаженные.
В отчете дело шло об экспорте, да, насколько я понимаю, речь шла?
Да, но там, видите, когда написали «неопределенная страна», в платежном балансе она автоматически села как ошибки и пропуски.
Угу.
Представляете? И если раньше искажение составляло 7-8%, сейчас оно составляет более 50%. Это означает, что верить этому платежному балансу нельзя. Если мы не видим платежный баланс, можем ли мы делать какие-то выводы на основе статистики?
Именно поэтому я сегодня позвал вас в гости, потому что иногда действительно сам задаюсь вопросом, насколько статистика, которая нам приводится, имеет отношение к нашей жизни.
В принципе, все нормально, да? Если не учитывать вот то, что публикуют Садком, ему надо верить. Но именно вот, которая внешней торговли, вот в 22-м году допущена вот эта ошибка, и она до сих пор, в 2023-м тоже, кстати, вот эта ошибка сохранилась, оно как бы создает... Если мы смотрим по секторам, да, все окей. То есть мы можем верить, что вот у нас добыча каменного угля столько, там обработка столько, все нормально. Но, видите, фискальная и монетарная политика, она не строится только на отраслевом.
Угу.
Оно должно видеть всю макроэкономическую статистику. То есть она должна пользоваться и платежным балансом, и всеми данными для того, чтобы понимать и быть адекватным происходящему, да? Для этого существует статистика. И вот получается, как бы мы вот сейчас до этого проговорили, что должны делать госорганы, какая должна быть политика, но опять-таки эти же люди пользуются этими данными, и как им вообще? Я просто, мне интересно, как это нормально?
Большое вам спасибо. Мы, понятное дело, будем продолжать разбираться в этой теме, ну, по крайней мере, смотреть, каким образом статистика, которую мы собираем, действительно потом находит свое отображение в действиях госорганов, которые, собственно говоря, на основе тех самых статистических данных должны дальше продолжать управление нашей экономикой. Сегодня о том, какие факторы влияют на рост экономики в специфике нашей страны, мы беседовали с экономистом Нургуль Акимовой. Нургуль, большое вам спасибо. Всего хорошего. До новых встреч.